Глава 8. Однако она бежала, и ее не преследовали. Спасительная темнота сомкнулась у Молли за плечами. Мрак поглотил крики и запоздалые выстрелы. Теперь, когда департаментские связаны живым железом, она должна успеть вернуться к своим и вместе с оборотнями вывести родителей и братика в безопасное место. Об остальном она сейчас просто думать не могла. Не о том, как же именно создалось пресловутое живое железо, не о том, как в точности родился огненный призрак-машинист зачарованной дрезины, не о том, что нужно будет делать, когда все они покинут Норд-Йорк. Она бежала к маме и папе, хотя перед глазами все еще застыла, впечатавшись, жуткая картина паровика, врезающегося в департаментских. Ни о чем другом думать сейчас бы не получилось. Сознание отрезало все остальное. Нужно сражаться, жить и выжить. А для этого надо убивать, как солдату на войне. «Но я же не солдат», — шептала она. «Я девочка. Я никого не хочу убивать. Пусть только они не убивают тоже». Оказалось, что ноги ее помнят дорогу к убежищу Билли Мюррея куда лучше, чем голова. Туннель сменялся туннелем, поворот проскакивал за поворотом, завал за завалом, и она не ошиблась ни разу. И по-прежнему видела все вокруг себя в сероватом призрачном свете, пребывая на самом краю, где одно неосторожное локоть ладонь, и Моллинар Блэквотер сорвется вниз, в пропасть, из которой не выберешься. Впереди в коридоре мелькнула крошечная четвероногая тень. Крыса?
«Сама ты крыса!»
Ирина перекинулась с таким мастерством, что превращение почти не было заметно.
«Ты откуда?»
— выдохнула Молли, запыхавшись.
«От верблюда!» — отрезала девчонка. «Давай скорее, меня волки с медведями за тобой послали. Чуют, близко к нам подбираются. Одних ты увела, да следом другие валят. Наши, что смогли, в дорогу собрали, уходить надо».
Молли прикусила губу. Да, все как она и думала. Но хорошо уж и то, что департамент так и не решился напасть. Может, им и удастся выбраться. А на дворе уже весна, и медведь с волкой проведут их за перевалы тайными тропами. Правда, так и непонятно, что делать с Кейти. Что-то она, кстати, со своей сонной болезнью, больной никак не выглядит, бегает куда как шустро.
«Стой! Да стой же, говорят тебе!»
Ирина аж вцепилась Молли в рукав.
«Оглохла, что ли?»
«Чего тебе?»
«Перекрыли! Туннель перекрыли!»
Шепотом отозвалась та.
«Только что!»
«Неужели зря все?» Выдохнула Молли с отчаянием.
«Ничего не зря. Так бы они нас уже повязали!»
Ощетинилась Ирина.
«Укрепиться не успели еще. Люки взломали, налегке идут. Думали, ты сейчас внизу. Давай, Моллинар, покажи им!»
«Если бы!» Устало подумала Молли. «Я и так на самом краю».
«Погоди, а волка? А медведь?»
«Рычат», — буркнула девчонка.
«А что еще делать? Против метрольеза им не устоять. Одной-то пулей их не завалить, а вот сотней...»
«Сейчас»,
— опустила Молли голову.
«Сейчас, Ирина, дай с силами собраться».
«Так, только если удастся, то...»
«Обещай мне кое-что».
«Чего?»
— насторожилась Ирина.
«Ты выведешь моих маму и папу и братика и доведешь до госпожи Средней, если что-то со мной случится».
«Ты это о чем?»
— сдвинула брови та.
«Что это с тобой случиться должно?»
«Дивея», — шепнула Молли. «Старая Дивея, которая Геркулес взорвала».
«Ого!»
— сжалась Ирина.
«Ты так не шути, Блэквотер, ты...»
«Чего уж тут шутить?»
— вздохнула Молли.
«На краю стою. Потратила слишком многое, да ты сама знаешь».
«Не»,
— помотала головой Ирина.
«Не знаю. Я огнем не кидаюсь. А когда перекидываешься там, другое совсем».
«Потом расскажешь. Где они там, департаментские эти? Можешь сказать?»
Вместо ответа из серых сумерек впереди нанеслись яростные крики, хлопки выстрелов и гневный, перекрывающий все рев. Рев взбешенного медведя.
«Успели таки!»
— скрипнула зубами спутница Молли. И миг спустя перекинулась. Это было что-то вроде зубастой панцирной змеи на сильных кривых лапах. Величиной с крупного бассета, но челюсти сродни крокодильям. И вновь рев, крики, но выстрелов уже нет. Молли бросилась следом за исчезнувшей в сером сумраке Ириной. Да, это последний туннель. Что такое? Свет? Пробитый потолок? Груды кирпича? Туннель перегораживала баррикада. За ней двое егерей. Обычных егерей с винтовками, а не департаментские в броне. Кто кого выманивал, мелькнуло у Молли в голове. Я их или они меня? Ирина уже скрылась во мгле. Егеря за баррикадой установили пару мощных ацетиленовых фонарей, заливавших все пространство туннеля режущим глаза светом. Однако он не проникал глубоко, а воздух казался наполненным не то мельчайшей пылью, не то туманом, жадно вбиравшим в себя, поглощавшим и рассеивавшим слепящие лучи. Сама же Молли застыла. Из-за баррикады, из отдаления доносился яростный рев медведя, и они с волкой уже дрались не на жизнь, а на смерть, даже не за себя, а за ее, Молли, родителей, за ее братца, даже за эту несчастную Кейти Миддлтон, так не кстати им подвернувшуюся. Они дерутся, а она стоит. «Потому что сперва думай, а потом уже делай», — ворчливо сказала госпожа старшая, «а не то ремня получишь, и так наворотила, вовек не разгрести». Молли покрутила головой. «Ей кажется, ей все это кажется. Если бы госпожа старшая действительно говорила с ней, она помогла бы больше, подсказала бы, посоветовала». Один из егерей вдруг подскочил на месте, выронил винтовку, заорал благим матом. Другой отпрыгнул тоже, лихорадочно передергивая затвор.
Тварь!
Молли сорвалась с места. Мелькнул зеленый чешуйчатый хвост, вмиг смахнувший оба ярких фонаря, резавших беззащитный мрак. Вернулся привычный серый полусвет. Молли мчалась прямо на оравших егерей, причем двое крепких и сильных мужчин, судя по их крикам, терпели изрядный урон от невесть откуда взявшейся твари. Один из егерей с яростным воплем боли опрокинулся. Другой размахнулся прикладом и в самый последний момент заметил Молли. Дернулся, пытаясь вскинуть винтовку обратно к плечу, но опоздал. Локоть, ладонь. Из пальцев сорвался поток мгновенно твердеющего льда. Ударил стрелку в грудь, выбил винтовку и обратил приклад с ложей в груду щепок. Через баррикаду она перелетела, словно на крыльях, почти ее не заметив. Сбитого с ног егеря отбросило к стене, и он, похоже, потерял сознание. Второй извивался и вопил, а у самого горла его клацали челюсти невиданного страшилища. Голова крокодила, тело извивается, словно у душащего жертву удава. Завидев Молли, Ирина вдруг боднула опрокинутого егеря в лоб внезапно выросшими у нее на голове рогами. Солдат потерял сознание. Жуткие челюсти сомкнулись на середине винтовки, играючи перекусив ее пополам. Чудище весело подмигнуло Молли и устремилась вперед, стелясь по полу туннеля. Эти места подле самого убежища Билла Мюррея Молли знала хорошо. Здесь туннели должны были еще кишеть солдатами и перы.
«Стоять!»
— гаркнуло им гулкое эхо. Впереди вспыхнули прожектора. Ирина извернулась, многоногой ящеркой ловко юркнув в какую-то щель, а Молли застыла. Прожектора били прямо в лицо. Она ничего не видела, и ощущая, что балансирует уже не на краю, а за краем огненной бездны, на одной ненависти и страхе, не думая, метнула вперед, словно бы сгусток собственной крови. «Страшен твой дар, Молли Блэквотер». «Страшен? Ну так бойтесь». Она даже не знала, что именно сорвалось с ее рук. Боль пронзила всю ее, от макушки до пяток. Но Молли даже обрадовалась. Если за магию нужно платить болью... Что ж, она согласна. Грохот, давящая тьма, крики. Прожектора погасли, словно задутые ветром свечи. А Молли нырнула в сторону, сжалась. И вовремя, потому что совсем рядом свистнули шприцы, которыми департамент упорно пытался ее усыпить.
«Браво, мисс Молинер!»
— скрипучий и злой голос герцога. «Бетфорд!»
«Кажется, мы с вами в прошлый раз не закончили. Давайте, давайте сюда, я жду. Пока мои уважаемые коллеги разбираются с вашими друзьями-варварами, мы с вами...»
Молли устала. Безумно устала.
«Пора прекращать эту нелепую распрю, мисс Молинер!»
Злость из голоса герцога уходила. Он овладевал собой, или, по крайней мере, делал вид, что овладевал.
«В отношении вас была допущена, или были допущены, грубейшая ошибка и вопиющая несправедливость. Давайте прекратим эти глупости. По вашей милости, уже погибло немало офицеров департамента. Хватит смертей. Ваши родители и ваши друзья могут уходить на все четыре стороны. Их никто не будет преследовать. Они нам не нужны. Мы повторяем это вам снова и снова, мисс. Пора уже прислушаться».
А сапожок Молли аккуратно поскреблась крошечная серая мышка, совершенно незаметная в сгустившемся подземном тумане. Молли поняла, привалилась к стене, и Ирина возникла позади нее, сжавшись в такой плотный комочек, что, казалось, уместится в рюкзаке.
«Солдаты один на одном, департаментских нет. Бетфорд стоит, в руке у него...»
Девочка сделала паузу.
«Что-то очень странное. Меч не меч, шпага не шпага, не понять. Но оружие непростое явно».
«Я знаю, что это такое»,
— еле слышно отозвалась Молли.
«Точнее, видела, как действует. Это... оно...»
«Оно словно бы забирало магию. А как еще можно разрубить железо зачарованной дрезины и тяжко ранить огнистую тень призрачного машиниста, наверняка неуязвимого для пуль из стали?» «Взываю к вашей совести, мисс Молинер», — продолжал меж тем невидимый герцог. «Наш юный друг Джонатан, граф Спенсер, наломал тут с вами дров, как я теперь вижу. Давайте так, я выйду к вам навстречу. Вы позволите оказать помощь раненым, что у вас за спиной. Этого требуют законы любой войны. Санитары на поле боя пользуются неприкосновенностью». Молли имела на этот счет свое собственное мнение, вынесенное с мест сражений на землях Рускис, но сочла за лучшее держать его при себе. «Мы остановили атаку на ваших друзей». Голос Бетфорда обрел почти отеческие нотки. «Я понимаю, что спровоцировало наш конфликт. Нелепая попытка департамента проявить никому ненужную инициативу. Мисс Молинер, я не буду произносить банальных слов «вы окружены» и так далее. Вы сильны, отважны, дерзки и не верите в собственную смерть. Давайте я выйду к вам, и мы поговорим. Только вы и я, тет-а-тет». «Я устала», — подумала Молли. «Я так устала. И как они мне все надоели. И в груди все болит. Слабость, тошнота и головокружение навалились дружно, разом и со всех сторон».
«Э, ты чего?» — всполошилась Ирина. «Не разнюнивайся, а то укушу крокодильскими челюстями».
«Я иду к вам, мисс Молинер. Я иду один», — проговорил меж тем невидимый лорд. «Мы всегда исполняем данное слово. В вас никто не будет стрелять и не попытается зайти со спины. Я объясню вам, почему. Давайте отойдем к тем двум бедолагам, я окажу им посильную помощь».
«Ты что вздумала делать?» —
яростно зашипела Ирина, стоило Молли шевельнуться.
«Он тебя обманет в два счета».
«Перекинься и будь готова», —
прошипела Молли в ответ. Ирина взглянула подозрительно, но ничего не сказала, вновь перекинувшись в незаметного мышонка. Незаметного, но очень быстрого.
«Превосходно, мисс Молинер», — проговорил тем временем лорд. «Отходите к баррикаде. Я иду. И я иду один».
Он на самом деле шел. И на самом деле шел один. В туннелях все стихло. Даже гневный рык медведя больше не раскатывался вдалеке. И в этой жуткой тишине гулко отдавались каблуки герцога. Он, похоже, старался ступать нарочито громко. Потом из серого тумана появилась высокая фигура в длинном плаще. Постукивала трость о камни. Лорд Бетфорд шел не торопясь, словно давая Молли возможность убедиться, что он и впрямь один. У баррикады по-прежнему лежали двое бесчувственных егерей. Молли аккуратно перебралась через обитые железом щиты и затаилась.
«Мисс Молинер, я здесь».
«Я тоже».
Молли пригнулась, готовая бежать, хотя едва держалась на ногах от усталости.
«Я перелезаю», — уведомил ее лорд. «Прошу простить, мисс, человеку моих лет это не так-то просто. Один момент, я только окажу помощь этим несчастным».
На это ушло некоторое время. Молли молчала, сжавшись и прислушиваясь, изо всех сил борясь с навалившимся бессилием и подмучиванием. Нет, ничего страшного она так и не ощутила. «Ладно, посмотрим».
«Ну, вот и я».
Лорд с известной ловкостью, не вяжущийся с показными жалобами на возраст, перебрался через баррикаду.
«Рад видеть вас, мисс Молинер. Очень рад, что ретивость моего юного друга Джонатана вам не повредила».
Молли молчала. Лорд принес с собой яркий фонарь, и свет этот ей скорее мешал, чем помогал. Невольно хотелось заползти глубже в тень.
«Мисс Молинер».
Лорд распахнул плащ, аккуратно снял, оставшись в элегантном сюртуке с белой накрахмаленной сорочкой, ну, хоть прямо сейчас в пушечный клуб.
«Мисс Молинер, все случившееся — огромное и крайне печальное недоразумение. Нет, нет, я вас не виню». Он поспешно выставил обе ладони. «Вы стали жертвой обстоятельств и вопиющей некомпетентности местных начальников департамента. Случилась трагедия, погибли люди, остались вдовами их жены, сиротами дети. Надо немедленно прекратить кровопролитие».
«Я не против», —
Хриплым шепотом ответила Молли.
«Дайте нам уйти, и никто больше не пострадает. Никто не погибнет. Откройте нам дорогу. Не преследуйте. Мы уйдем».
«Вот как?» — лорд поднял бровь. «Вы, мисс Молинер, готовы все бросить и обречь своих близких на жизнь среди варваров? Лишить их возможности пользоваться всеми плодами прогресса? Вы думаете только о себе, мисс Молинер? С одной стороны, это хорошо. Быть может, вы легче прислушаетесь к моим предложениям. А с другой, плохо, что вы столь бессердечно относитесь к собственной семье».
«Моя семья?» — Молли облизнула пересохшие губы, вдруг поняв, что умирает от жажды. «Это моя семья, ваша вознесенность».
«Хорошо», — вздохнул лорд. Повел плечами, расправил их, сцепил пальцы на оголовье своей трости. «Послушайте меня, мисс Молинер. Наш юный, горячий друг, граф Джонатан, сообщил нам, палате пэров, некие весьма интересные сведения о вас. Однако, как я понимаю, все это оказалось ложным. Все куда сложнее и интереснее, мисс Молинер. Ваши возможности куда больше, чем кажется вам или...» Он усмехнулся. «Вашим наставником Закарн Дредом. У вас есть сила, мисс Молинер. Лорд Джонатан ошибся, приняв вас за лишенную ее. Признаюсь, я испытал истинное наслаждение, наблюдая и за вами, и за ним в эти последние дни». Молли молчала, всматриваясь и вслушиваясь. По туннелям и подземельям растекалась тяжкая, недобрая тишина. Тишина гибельного болота. Топи, как сказал бы ее медведь. Где-то рядом затаилась Ирина, и Молли гадала, учуял ли несносную девчонку этот загадочный герцог или нет, и успеет ли та в случае надобности тяпнуть его как следует за ногу или за руку. Потому что в элегантной трости, не сомневалась Молли, таится вытяжной клинок. И, конечно же, непростой, как и у графа Спенсера. Герцог Бетфорд сделал краткую паузу. Ему, похоже, весьма нравились звуки его собственного голоса. «Да-да, мисс Молинер. Истинное наслаждение. Схватка, борьба, поединок богато одаренных натур. Побеждает сильнейший, как и положено. Вы проявили себя с самой лучшей стороны, мисс. Аббатство Уайкомб, полагаю, для вас уже слишком мелко и незначительно». Он улыбнулся широко и открыто. «Да, мисс Молинер, да. Именно так. Слишком мелко. Ваш талант куда шире, глубже, многограннее, чем вы сами думаете. Итак, позвольте резюмировать, мисс Молинер. Давайте так, мы перестаем заниматься глупостями. Ваши друзья Рускис возвращаются к себе домой. Их никто не тронет. Ваше уважаемое семейство возвращается тоже. Ну или переезжает в любое место королевства или империи, по своему выбору. Разумеется, банковский счет вашего достойнейшего отца увеличивается на круглую сумму, позволяющую вести безбедное существование. Ну а вы, мисс Молинер...» Герцог сделал паузу. «Вы станете учиться». «Нет, не в аббатстве Уайкомб. Поднимайте повыше. Тонбридж — особое отделение». «Да-да, вы правы. Тонбридж уже больше 5 веков — школа для мальчиков. Но скажу вам по секрету, мисс Молинер...» Голос Перо упал до заговорщического шепота. «Считанные единицы девочек все-таки там учились. Маркиза Куинсбери, Луиза Даглас, первая леди морской лорд, глава военного кабинета, виконтесса Херфорд, Элизабет Деверо, прославившаяся инженерными открытиями. Все они учились там. Тонбридж и Итон. Дети пэров посещают их. Большинство девочек Уайкомб, но считанные единицы самых способных в Тонбридже». Речь лорда текла плавно и умиротворяюще, и при других обстоятельствах Молли бы, конечно, не приминула спросить, что такого уж особенного в этом самом Тонбридже и чем он так уж лучше Уайкомба. Но сейчас все это не имело никакого значения. Вообще никакого. Слова лорда были пусты. Молли интересовало только одно — как она сможет без потерь вытащить отсюда всех своих? «Все, что нам нужно взамен, — это ваше согласие сотрудничать».
Его вознесенность герцог Бетфорд элегантно повел рукой.
«Ваш переезд в Тонбридж. Возможно, ваша семья захочет поселиться где-то поблизости. Там очаровательные места. Королевские заповедные леса. Совсем близко к морю. Оно там куда более ласковое, чем здесь».
Молли молча глядела на лорда. Они двое, лицом к лицу, в темных туннелях под Норд-Йорком, ведущие долгий и совершенно нелепый разговор.
«Я вам не верю»,
— наконец проговорила она.
«Вы обманете. Никто не подтвердит».
«Обману?»
Против ожиданий герцог не впал в ярость. Наоборот, улыбнулся как можно приятнее.
Лицо его, подозрительно моложавое, являло выражение и сочувствия, и понимания. «Мисс Молинер, вам опасно лгать. Вы в одиночку убили и ранили за сегодняшний день несколько десятков людей, преданных слуг короны. Боюсь, особый департамент Норд-Йорка нам придется формировать заново. Мисс Молинер, с вами лучше всего договориться по-хорошему. Я не знаю, во сколько еще жизни нам обойдется эта война. Впрочем, я согласен стать заложником. Думаю, наш юный друг Джонатан не откажется тоже. В конце концов, ведь именно он заварил всю эту кашу. Как устроит вас такое, мисс Молинер? Пусть ваши уходят куда пожелают, пусть даже и к варварам уж коль решат, но вы останетесь с нами». Молли растянула губы в подобии улыбки.
«А потом меня убьют, да, как ведьму? Засунут в этот ваш стакан и...»
«Мисс Молинер», — негромко и очень спокойно сказал лорд, «если бы я хотел вас убить, для чего мне все эти разговоры? Я обманул бы вас и выстрелил бы вам в живот разрывной пулей, не доставая револьвер из кармана. Бесчестно, но действенно. А без вас вашим друзьям-оборотням не продержаться».
«Зачем я вам?»
«Мисс Молинер, ваш дар уникален. Он, не побоюсь громких слов, должен служить ее величеству, королеве и всей нашей империи».
«Мой дар? Мой дар?» Молли обретала почву под ногами. «А почему же тогда особый департамент гонялся за мной, за другими, такими же, как я? Сэмми Перкинс, его семья, Дженни Фицпатрик, мой брат, все магики которых... Почему?»
Герцог вздохнул. Левая рука его проделала сложный жест, нечто вроде соглашения, смущения и чуть ли не неловкости.
«Почему варвары умеют подчинять себе магию, а у нас таких, как я, убивает особый департамент?» — сорвалась Молли.
«Моя дорогая». Бетфорд глядел на нее, слегка склонив голову, с грустной симпатией во взоре. «Во-первых, вы все-таки не такая, как упомянутые вами магики. У вас есть... Впрочем, об этом после. Что же до вашего вопроса, я на него отвечу, не сомневайтесь. Но сперва скажите, знаком ли вам такой народ, как инуиты? Обитатели северных территорий, там, за Западным океаном».
«Слышала», — процедила Молли. «Учили на географии. Но какое это имеет отношение...»
«Самое прямое», — заверил ее лорд. «Скажите еще, ваш почтенный отец, доктор Блэквотер, он ведь пьет наши старые добрые виски?» Молли кивнула. «И ничего особенного, ничего ужасного с ним не случается?» Это было правдой. Папа никогда не являлся домой хоть сколько-то нетрезвым. Молли вновь кивнула. Лорд Бетфорд, понимающе, склонил голову. «Любой из нас, рожденных в королевстве, правящих империей, может спокойно опрокинуть стаканчик, а то и несколько. Все, от простолюдина до ее величества. А вот инуиты не могут, совсем. Виски, которые они зовут огненной водой, для них смертельный яд. Они мгновенно пьянеют, теряют человеческий облик и очень быстро уже не могут обходиться без хмельного, без ежедневных возлияний. Спиваются и умирают». «Это печально, мисс, очень печально. Инуиты полезны империи, и потому кабинет ее величества уже больше 10 лет как ввел строгий запрет на продажу инуитам алкоголя. Впрочем, я отвлекся. Так вот, мисс Молинер, магия сродни той самой огненной воде. Только в роли инуитов, увы, оказались мы, британцы. Понимаете, мисс? Мы очень-очень плохо переносим магию. Варвары, признаем, увы, куда устойчивее к ней». Герцог печально вздохнул. «Мисс, я только что сообщил вам одну из главных государственных тайн империи. Представляете, что случится с духом, с настроением общества, если оно узнает, что мы, оказывается, здесь слабее варваров?»
«Чепуха!» — заставила себя разлепить губы Молли. «Я-то жива, со мной ничего не случилось».
«Среди инуитов, моя дорогая, тоже встречаются такие, что способны, пардон, перепить боцмана флота Ее Величества. Очень редко, но встречаются. В нашем случае это как раз вы. В моей аналогии, грубой, примитивной и совсем не подходящей для нежного слуха юной леди, вы — тот самый инуит, которому наш воображаемый боцман будет решит посостязаться, проиграет спор и окажется без чувств под столом. Собственно говоря, Норд-Йоркский особый департамент уже оказался. К сожалению, правда, не под столом, а в морге». Герцог выразительно взглянул на девочку. Та молчала, упрямо и упорно. «Но магия убивает и варваров». Лорд Бетфорд не дождался ответа Молли. «Их волшебники не случайно кидаются под наши бронепоезда». Молли прикусила губу. Герцог явно знал о волшебстве куда больше, чем могло показаться на первый взгляд.
«И у них тоже есть те, кто не может удержать силу в себе», — продолжал он. «Мы столкнулись с таким, с результатом переделки людей», — закончил он почти неслышным шепотом. «Вам подобного там не попадалось, мисс Моллинер?»
Молли медленно покачала головой.
«Магия убивает и их, и нас. Нас гораздо быстрее, как огненная вода несчастных инуитов. Их медленнее, но тоже убивает. Те немногие, что этому не подвержены, становятся, как вы, наверное, догадываетесь, волшебниками и волшебницами варварских племен. Но вы, мисс Моллинер, счастливое исключение, так же, как и ваш покорный слуга».
«Что?» — вырвалось у Молли. «Вы?»
«О, нет, нет. Так кидаться огнем, как вы, я никогда не сумел бы», — слегка улыбнулся лорд. «Мой дар — совершенно новое свойство. Однако об этом мы поговорим, любезный мисс Моллинер, на нашем первом занятии в Тонбридже. Я вижу, вы удивлены?» «На самом деле, мисс Моллинер, все еще более сложно. Однако об этом не договариваются в зловонных нордьоркских канализациях. Давайте покончим с этой глупой сварой и...»
«А что же будет с моим братом?» — глухо спросила Молли.
«Я понимаю, почему вы так рветесь к варварам, мисс».
Герцог кивнул едва ли не сочувственно.
«Вас обучили там магии. Огранили ваш дар. Вам кажется, что там спасение, что вы убережете брата, отдав его в руки тамошних чародеев. Это опасное заблуждение, мисс Моллинер. Рассудите сами, ведь если магия настолько могущественна, если один единственный волшебник способен остановить целую армию, неужто ж империя не поставила бы ее себе на службу? Вы близко общались с молодым лордом Спенсером. Разве он похож на глупца?»
Молли ощутила, как ее губы сами собой растягиваются в ухмылке. «Это я уже слышала, ваша взнесенность, от досточтимого сэра Уильяма Хастинг-Басса, 17-го графа Хастингского, генерал-майора, командующего горным корпусом Ее Величества».
Брови герцога аж взлетели вверх. «Простите, мисс Моллинер, но в это мне не поверить. Граф пал смертью храбрых, как истинный слуга Ее Величества, в бою при...»
«Он-то, может, и пал», — фыркнул Молли, «а голова его нет».
«Я вас не понимаю», — нахмурился Бетфорд.
«И не надо, ваша взнесенность», — дерзко ответил Молли. Перед глазами прямо-таки встала эта картина. Два столика на колесиках, два серебряных блюда и две головы. Его светлости графа и его взнесенности герцога, переругивающиеся на тему тактики и стратегии, и где на самом деле надлежало наносить главный удар. Картина была реальна до ужаса, до того глубока, что различим каждый сучок на стенах, каждый стежок на расшитом полотенце.
«Мы отвлеклись». Герцог недовольно поджал губы. «Так как насчет моего предложения, мисс Моллинер?»
«Вы начали говорить о моем брате, сэр», — напомнила Молли.
«Да, начал. Сказал, что отчасти понимаю ваше стремление за перевал».
«Вот и отлично. Дайте нам уйти. Просто уйти, и все».
«Мисс Моллинер», — голос герцога сделался суше. «Вы думаете, я не в курсе, чем именно вы занимались у варваров? Признаюсь, после первых докладов Джонатана я усомнился. Я решил, что вы не имеете к этому отношения, но теперь, после всего увиденного собственными глазами, я не сомневаюсь, кто именно сжег наши боевые машины и из-за кого погибло множество наших солдат. Вы думаете, я вот так вот легко дам вам уйти к нашим врагам? Сам вручу в их руки смертоносное оружие. Можете подумать обо мне что угодно, мисс, но мы, пэры королевства, патриоты империи, верные слуги короны. Я предлагаю вам честную сделку. Я говорю вам искренне и от всего сердца, встаньте на нашу сторону, на сторону нашей родины, нашего народа, нашей королевы. Все ваши подвиги у варваров будут прощены и забыты. Семьи погибших по вашей вине солдат и офицеров получат достойную пенсию. Мы, пэры, позаботимся об этом. Никто ничего не узнает. Но если вы совершите другой выбор, тогда у меня его уже не останется. Вы еще не сталкивались в бою с нами, пэрами, по-настоящему. Вы достойный соперник, мисс Моллинер, кто бы ни учил вас, он сделал отличную работу, но, полагаю, у нас тоже найдется, чем удивить вас, дорогая».
«То есть у меня выбора, само собой, нет?»
«Выбор есть всегда», — покачал головой лорд. «Есть он у вас и сейчас. Очень надеюсь, что вы проявите благоразумие. Сколь бы ни были вы ценны и важны для нас, мисс Моллинер, ни один здравомыслящий слуга Ее Величества не допустит вашего ухода к варварам. Примите это как данность. Примите как данность. Сделайте ваш выбор. Я готов к любому исходу и буду действовать в соответствии со своим пониманием долга перед Ее Величеством, народом королевства и всей империи. Решайте, мисс Молинер. Мы уже достаточно долго здесь стоим. Думаю, все измучились неизвестностью, не исключая и ваших друзей».
«Я должна спасти брата», — сказала Молли, глядя прямо в глаза герцогу. «Так же, как спасла себя».
«Боюсь разочаровать вас, мисс Молинер, но вы — счастливое исключение. Инуиты, помните мои слова?»
«И все-таки я попытаюсь», — Молли пригнулась.
«Правильно ли я понял, что слышу ваше последнее слово, мисс?» Бетфорд не бравировал расслабленностью, нет. Как раз напротив. Одно стремительное, элегантное движение, заставлявшее забыть, что перед девочкой весьма, весьма пожилой человек, и из трости вылетел скрытый в ней клинок, как Молли и подозревала. «Это мне досталось от отца», — задумчиво сказал его взнесенность, глядя на льдистый металл. «А тому — от деда. Жаль будет лишиться семейной реликвии, мисс Молинер. Мы, благородное сословие, порой излишне сентиментальны, излишне привязаны к фамильным вещам. Но раз надо, значит надо. Так что же? Итак, дуэль? Оставляю вам, как леди, преимущество первого выстрела». Его речь внезапно переросла в дикий вопль. Достойный лорд вдруг подскочил, отчаянно затряс головой, почему-то не пытаясь пустить в ход свой клинок. Его Бетфорд по-прежнему держал перед грудью, словно боясь остаться совсем без защиты. В лодыжку герцога вцепилось крокодилями челюстями странное существо, больше всего напоминавшее таксу на коротких кривых лапах, но со здоровенными клыками, в усаженные рядами острейших зубов пасти. Молли прыгнула, выставляя вперед плечо, на манер уличных драчунов, толкнула лорда в бок, опрокинула.
«Бежим!»
— крикнула она Ирине. И что было сил, вдарила ногой по руке герцога, сжимавший льдистый клинок, выбив оружие в темноту. Раз — и осталась позади баррикада. Цок-цок-цок застучали по цементу когти. Рядом с Молли неслась уже не такса-крокодил, а жуткое собакоидное страшилище, ростом в холке выше Моллиной макушки, светящееся потусторонним призрачным светом. Ну, точь-в-точь призрак-убийца из невероятных приключений сэра Генри, барона Баскервилля. Сила Ирины росла, и даже не по часам, а уже, похоже, по минутам. Впереди кто-то завопил от ужаса, потом еще и еще. Впереди скачущего рядом с Молли чудовища катилась волна леденящего, обессиливающего страха. Тварь, вырвавшаяся из самых глубин ада, готовая рвать в клочья даже бессмертной, как учит церковь, души, неуязвимая для пули осколков, от которой можно лишь спасаться бегством. «Прикрыть!» — Молли потянула из себя немногое оставшееся, не зная даже, как придать этому нужную форму. Не было ничего, кроме жгучего желания защитить и оборонить. В них выстрелили. Им в глаза ударил прожектор и сразу же погас. По тоннелям и коридорам вновь раскатился медвежий рык, победительный и яростный. Свист над головой, и Молли в тот же миг послала перед собой, наверное, все, что имела. Ни огненный шар, ни ледяной шторм, ни слепящую молнию. Что-то катящееся, не имеющее формы и очертаний, давящее, сокрушающее. Рот наполнился соленым. Но зато впереди что-то с грохотом рушилось, опрокидывалось, рвалось со скрежетом. Молли и Ирина с разгону проскочили остатки сметенной баррикады, по которой словно проехал целый бронепоезд. Кто-то ринулся от них в боковой отвод, кто-то просто сжался у стены, закрывая голову руками. Они не видели, промчались мимо. Но и у Ирины силы, похоже, были не беспредельны. Очертания чудовищного пса вдруг дрогнули, размываясь, в самый последний момент, когда они уже влетели в подземелье Билли Мюррея. А навстречу им, разбросав егерей, вырвался медведь. Выглядел он неважно, морды и плечи в крови, дышит тяжело. На глазах у Молли последний из стрелков, похрабрее и поотчаяннее остальных, замахнулся на оборотня винтовкой. Солдат не стрелял, верно, магазин уже опустел. Всеслав уклонился от приклада, но егерь, ловко извернувшись, ткнул зверя штыком, и сталь пропорола и без того слипшийся от крови мех на плече. Кажется, Молли завизжала, не слыша собственного крика. Огненное, жгучее желание ногтями вцепиться в лицо солдата, и пусть потом хоть режут на куски. Но ее опередила Танша. Вервольфа вынырнула из-за спины брата, немыслимо извернувшись, словно гуттаперчевая игрушка, прыгнула, сбив егеря с ног. Винтовка загремела по камням. За спинами оборотней сжались, обнявшись, мама, братик, Фанни, и кто бы мог подумать, Кейти Миддлтон.
а между ними замер папа. Точнее, он явно бежал на помощь Всеславу и Таньше, держа наперевес добытую у кого-то из стрелков винтовку.
«Молли!» —
заорал братец.
«Бежим, бежим!»
— Молли шатала, но сейчас это уже не имело значения. «Прочь отсюда, пока они не опомнились!» Папа молодец, не стал ничего спрашивать, только молча обнял одной рукой, на миг прижал к себе, держа наготове оружие. Волка подпрыгнула, первая ринулась в боковой ход. Медведь сразу же следом, несмотря на раны. Их он, похоже, просто не замечал. И Кейт, Кейт Миддлтон тоже бросилась с ними. «А ты-то куда, подруга?» По туннелям и коридорам раздавались команды, катились волны света от спешно зажигаемых прожекторов. Где-то совсем рядом гневно пыхтели бронированные ползуны, готовые сунуться, словно злобные кабаны, по слову своих водителей. Волка опрометью мчалась вперед, успела в огромном прыжке перемахнуть баррикаду, и под низкими сводами тотчас заметались истошные вопли убиваемых. Медведь врезался в преграду плечом, несмотря на раны опрокинул один из щитов, открывая дорогу. «Вперед! Вперед!» — папа с силой толкнул Молли следом. «Бегите, я прикрою!» И он воинственно потряс трофейной винтовкой.
«Джон!»
— застонала мама, и это был настоящий стон, не наигранный.
«С мистером Джоном все будет хорошо, мисс Анна!»
Не растерявшаяся Фанни тащила хозяйку следом за Волкой и Всеславом. Волка находила дорогу неведомым своим чутьем. Ирина вновь обернулась девочкой и тоже, как Молли, едва держалась на ногах. Как ни странно, помогать ей кинулась никто иная, как Кейти.
«Ой, а как ты это умеешь?»
Восхищенно выдохнула она, правда, не забывая стрелять глазами в сторону медведя, за что Молли немедленно захотелось придушить ехидну прямо здесь, своими собственными руками.
«Потом расскажу»,
— простонала Ирина, хватая воздух широко раскрытым ртом и держась за бок, словно после долгого и быстрого бега.
«А ты тут чего? Ты же больная. Меня пусть лучше доктор Блэквотер лечит. Все девчонки в лечебнице того исчезли. Умерли, я уверена. Нет уж, я лучше так».
Оборотням удалось опрокинуть первый заслон, и Таньша разом ринулась куда-то в бок, в совсем низкие отводные тоннели. За спиной раздавались крики и выстрелы, пыхтели с таким, небось, трудом затащенные под землю паровики, но расстояние до преследователей постепенно увеличивалось. «Неужели мы вырвались?» На Молли неподъемной тяжестью наваливалась усталость. Сегодня, в эти бесконечные сутки, она то подступала, то вновь отходила, отбрасываемая усилием ее воли. Но сейчас лихорадочно забилось сердце. Еще немного, еще чуть-чуть, и они вырвутся из этих зловонных бесконечных коридоров под весеннее солнце, прочь из Норд-Йорка, а потом их будут ждать бескрайние леса, суровый перевал, и за ним совсем другая жизнь. Жизнь, в которой нет особого департамента. Им удалось оторваться? Лорды с пэрами так легко выпустили лакомую добычу? Молли очень хотелось верить в подобное счастье, но получалось это плохо. Меж тем начали выбиваться из сил и железные, казалось бы, оборотни. Все медленнее шагал медведь, низко опустив голову, и... как-то она успела. Кейти уже оказалась рядом с ним, чуть ли не обнимая.
«Втюрилась», —
хладнокровно сказала циничная Ирина. Превращальщица, кажется, несколько пришла в себя, хотя тоже казалась бледной тенью себя прежней.
«Как есть втюрилась!»
Молли прожгла ее взглядом. Волка не слишком вежливо отпихнула Кейти от брата, принялась на ходу лизать его рану на плече. Медведь что-то буркнул и, в свою очередь, отпихнул сестру.
«Не сидеть! Не сидеть!» — властно крикнула Ирина. «Немного осталось!»
Мама, глядевшая на нее расширенными от ужаса глазами, только и смогла что мелко закивать. «Бедная, бедная мама!»